Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израильские войска продвигаются вглубь Ливана. В Бейрут неожиданно прибыла Кондолиза Райс. В Дагестане в ходе спецоперации погибли два милиционера. Израильская армия продвигается вглубь территории Ливана. Как заявил сегодня армейский представитель, операция по подавлению боевиков группировки Хезболлах займет не менее 10 дней. Авиация продолжает наносить удары. Утром бомбардировки подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранено 6 человек. Группировка Хезболлах заявляет, что ввод израильских войск на юг Ливана ее не остановит. Ракетные обстрелы Израиля будут продолжены. С начала конфликта в Ливане погибли свыше 400 человек, в Израиле 37. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт после встречи в Иерусалиме с главой французского МИД Филиппом Дуст-Блази заявил:
«Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы граждане Ливана, не связанные с Хизбаллах, не пострадали. Одновременно я призываю правительство Франции работать совместно с Израилем, чтобы искоренить угрозу обстрелов израильской территории»,
сказал израильский премьер. Говорит министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни.
«Мы собираемся обсудить с международным сообществом, как помочь властям Ливана претворить в жизнь их давние обещания, а также резолюцию ООН, предписывающую расформировать Хезболлах, выдворить боевиков из южной части Ливана и не допустить их перевооружения».
Это была Ципи Ливни. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с незапланированным визитом в Бейрут. Она проведет переговоры с руководством Ливана в попытке урегулировать кризис в регионе. По некоторым сообщениям, Райс также посетит районы, пострадавшие от израильских бомбардировок. Первоначально планировался только визит Кондолизы Райс в Израиль. На юге Ливана продолжают находиться граждане России и других стран СНГ, сообщил сегодня глава российского МИД Сергей Лавров.
Сейчас, по некоторым оценкам, несколько десятков, может быть, больше сотни наших граждан и граждан стран СНГ остаются на юге Ливана. Они разными путями добираются до Бейрута, обращаются в посольство. И в этой связи мы сейчас готовим еще одну колонну в Сирию. И оттуда спецрейсом МЧС оставшихся граждан сумеем, я надеюсь, вывести. Договариваемся сейчас, естественно, с израильтянами с целью обеспечить безопасный коридор из Бейрута в Сирию, и оттуда самолетами МЧС еще 1-2 рейса, наверное, осуществить в ближайшие дни.
По данным Лаврова, в общей сложности из Ливана и палестинской автономии эвакуированы примерно 1900 россиян и граждан других стран СНГ. Сегодня в Турцию прибыли из Ливана морским путем около 1800 граждан Австралии, Канады и Швеции. Десятки тысяч иностранцев были эвакуированы в последние дни на Кипр. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации погибли два милиционера, один получил ранение, убит боевик. Из Дагестана передает корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Операция по прочесыванию лесного массива вдоль реки Акташ началась в воскресенье вечером. По оперативной информации, в лесу могли скрываться боевики из отряда Рапани Халилова. Около 23 часов в 3 километрах от селения Эндирей одна из поисковых групп вступила в бой с небольшим отрядом маджахедов. Под плотным огнем милиционеры были вынуждены отступить и запросить подмогу. К часу ночи лес был оцеплен бойцами внутренних войск. Небольшой участок, где предположительно укрывались маджахеды, до утра обстреливался из пулеметов и гранатометов. С рассветом милицейский спецназ вновь двинулся на зачистку леса. К этому времени стороны уже понесли потери. По данным на утро понедельника, погибли двое милиционеров, убит один боевик. Его личность установлена. Это боец отряда Рапани Халилова Джамбулат Байдулаев по кличке Джарах. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Челябинский военный суд продолжает рассмотрение дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На прошлой неделе заседания дважды отменялись в связи с болезнью основного подсудимого Александра Севякова. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия. Свою вину он отрицает. Сычев продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал законным арест еще одного обвиняемого по делу о контрабандных поставках мебели в торговые центры «Грант» и «Три кита». На немедленном освобождении предпринимателя Андрея Саенко настаивали адвокаты, утверждавшие, что их подзащитный страдает бронхиальной астмой, поэтому не может содержаться в следственном изоляторе. На прошлой неделе суд отказался изменить меру пресечения бывшему руководителю торговых центров Сергею Зуеву, который также находится под стражей. Всего по этому делу были арестованы 5 человек. На Украине 125 депутатов Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко готовы досрочно сложить свои полномочия, чтобы президент Виктор Ющенко получил дополнительный аргумент для распуска парламента.
На Украине есть опасность восстановления коммунистического олигархического режима, и мы готовы сложить наши депутатские полномочия, чтобы предоставить президенту дополнительные конституционные основания для проведения досрочных парламентских выборов.
Заявила Юлия Тимошенко. Ее фракция обратилась за поддержкой к депутатам пропрезидентского блока «Наша Украина», поскольку, согласно Конституции, для распуска Верховной Рады от мандатов должны отказаться не менее 151 депутата. Оппозиция отказывается признать легитимность новой парламентской коалиции и не поддерживает кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. В Вене впервые проходят прямые переговоры на высшем уровне о будущем статусе Косово. Со стороны Сербии в переговорах принимают участие президент Борис Тадич и глава правительства Воислав Каштуница. Косово представляет президент края Фатмир Сейдиу и премьер-министр Агим Секу. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочитать на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Густев. Здравствуйте. Почему россияне продолжают рисковать деньгами ради получения квартиры? Израильские ВВС продолжают бомбить Ливан. В Германии состоялся громкий суд по делу об издевательстве над цирковыми животными. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа. Резолюцию к руководству страны с требованием навести порядок в жилищном строительстве и вернуть пострадавшим вкладчикам деньги приняли участники митинга, прошедшего в воскресенье у Дома правительства в Москве. В других городах также состоялись акции протеста с требованием защитить людей от агрессивной рекламной политики недобросовестных строительных компаний. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Заявление московских властей о решении проблемы обманутых вкладчиков опровергают пикетчики, которые накануне провели акцию протеста у Дома правительства в Москве. Около 300 человек пришли в воскресенье на Горбатый мост, чтобы выразить свой протест бездействием чиновников. Это не первая подобная акция за прошедшие месяцы. В конце мая обманутые соинвесторы строительных компаний разбили на газоне у Дома правительства палаточный городок. Силами милиции палатки демонтировали, митингующих разогнали, но главная цель, как считали пикетчики, привлечь внимание высокопоставленных чиновников была достигнута. Сегодня многие думают иначе. Специально созданная комиссия Госдумы, куда вошли депутаты от фракции «Единая Россия», фактически бездействует, говорит один из участников вчерашнего митинга Анатолий Рязанцев. На митинг в центр Москвы приехали пострадавшие от действий недобросовестных строительных компаний из разных регионов России. Жители Тулы рассказывали журналистам, как поверили губернатору области Василию Стародубцеву, который 2 года назад по местному телевидению убеждал земляков купить квадратные метры жилья в компании «Социальная инициатива». Перспектива улучшить жилищные условия выглядела привлекательно, однако разрекламированные дома так и остались на бумаге. К должности губернатора Василия Стародубцева добавилась приставка «экс», а руководитель строительной компании «Социальная инициатива» уже 10 месяцев находится в следственном изоляторе. Новые власти Тулы проблему обманутых вкладчиков игнорируют, говорит участник акции протеста у Дома правительства в Москве Александр Вагин.
Тульские власти от нас просто отказались. Говорят, это был предыдущий там губернатор, мэр, у нас сменилась власть. И они говорят, это не наши проблемы. Вот и все. Мы вложили деньги. В итоге у нас даже офис закрыли. Его, и все. То есть ни денег, ничего. Ни строительства, как он его не было, строительства. У нас там пустое место было, забором огорожено. Даже забор оказался арендованным. И забор убрали, и все.
Почему в России не работает закон о долевом строительстве, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Потери и страдания обманутых дольщиков на виду общественности уже не первый год. Но риски на рынке жилья не исчезают, несмотря на закон о долевом строительстве и новые поправки к нему, объясняет аналитик Андрей Бекетов, руководитель проекта «Анализ рынка недвижимости».
Застройщики не хотят его применять, потому что этот закон на них накладывает массу условий и ограничений. Закон, он уже вступил в силу, но в жизнь он вступит тогда, когда люди перестанут покупать векселя, подписывать договора не пойми о чем и ходить после этого на горбатый мост.
Андрей Бекетов утверждает, что единственным источником денег или квартир для обманутых дольщиков может стать бюджет, то есть все остальные налогоплательщики.
Возникает вполне разумный закономерный вопрос. Что мы требуем в результате митинга? Изменение законов или просто требуем получения назад денег или квартир вне существующего законодательства? Но фактически, что предлагают митингующие, если опустить все эмоции, они предлагают решить собственные проблемы за счет средств оставшегося населения страны. Как бы сейчас ни разворачивались следственные дела, я так думаю, большую часть денежных средств вернуть не удастся. По одной простой причине. Они были не разворованы, а потрачены на содержание вот этих структур, на рекламу, на банально просто были проедены организационными расходами.
Власти это прекрасно понимают и поэтому не торопятся с выполнением обещаний, хотя сроки уже называются чаще всего, это начало 2008 года.
Политика, еще раз политика. Позиция властей, как у Хаджи Насреддина, который взялся обучить Ишака разговаривать. То ли Ишак умрет, то ли падишах. То есть с течением времени какая-то часть вкладчиков плюнет на это дело, их станет все меньше, меньше и меньше, и вот с этими остатками, да, можно о чем-то говорить.
С руководителем проекта «Анализ рынка труда» Андреем Бекетовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. Компания против недобросовестных застройщиков активно разворачивается в Екатеринбурге. Правозащитная организация «Право на жилище» провела трехдневный пикет. Участники акции протеста убеждали горожан не верить агрессивной рекламе нескольких строительных фирм. Какие у них есть для этого основания, выясняла Евгения Назарец.
Артельное не поле чудес, дольщики не Буратино. На плакатах конкретные адреса и названия конкретных строительных фирм. Большинство из тех, кто держит эти лозунги, сами от недобросовестных застройщиков не пострадали и готовы поделиться этим опытом с остальными. Два дня пикетчики переносили 30-градусную жару, на третий день хлынул холодный ливень. Казалось, об итогах акции узнать будет не у кого, но по телефону лидер информационно-правозащитной организации «Право на жилище» Василий Ганжин ответил, что он и его агитаторы все равно на посту. За три дня удалось побеседовать с несколькими десятками прохожих. Многим из них названия на плакатах знакомы не понаслышке. Других учили распознавать мошенников.
Одна вот женщина объясняла, что ее дочь собирается деньги вложить и привлеклась вот низкой стоимостью за квадратный метр. Мужчина тоже пытался вложиться в строительство жилья. Он когда с нами поговорил и для себя окончательно решил, что нет, не стоит вкладываться, потому что он давно наблюдает за своей площадкой. Еще осенью 2005-го привезли кран, и он до сих пор лежит. Мы выражаем свою политическую волю с тем, чтобы остановить ложь в строительной рекламе. Дело в том, что по всему городу сейчас распространяется агрессивная реклама. Эта фирма находится сейчас в финансовом крахе, и она пытается собрать деньги с людей, чтобы рассчитаться со своими долгами, просто похитить деньги вот этих привлеченных людей.
Василий, откуда у вас такая подробная информация?
Мы как общественный обращались в администрацию города и в земельный отдел, и в госархстройконтроль, и в том числе и в администрации области. На трех судах я присутствовал лично. А с помощью суда мы сделали запрос и еще получали дополнительные материалы.
«Право на жилище» ведет родословную многих игроков строительного рынка в регионе. Иные фирмы по несколько раз за год меняют название. Это подозрительно, предупреждают правозащитники. По мнению активистов организации, в первую очередь навязчивая реклама строительной фирмы должна настораживать людей, которые хотят вложить свои деньги в строительство. Именно так, напоминает право на жилище, начинал УИСК, Уральская инвестиционно-строительная компания. Теперь ее руководитель Вячеслав Борисов объявлен в федеральный розыск. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве обманутые вкладчики намерены продолжать публичные акции протеста. Так, соинвесторы жилищной компании «Западные ворота» столицы собираются завтра прийти в приемную президента России. Ожидается, что каждый обманутый вкладчик, а это около 600 человек, отдаст свою копию обращения к Владимиру Путину. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская армия продвигается вглубь территории Ливана. Как заявил сегодня армейский представитель, операция по подавлению боевиков группировки «Хизбаллах» займет не менее 10 дней. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла сегодня с незапланированным визитом в Бейрут. На юге Ливана могут находиться до 100 граждан России и других стран СНГ. Это сообщил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров. В Лондоне премьер-министры Великобритании и Ирака Тони Блэр и Нури Камиль Аль-Малики обсуждают проблему обеспечения безопасности в Ираке. Только в воскресенье в стране были убиты свыше 50 человек. В Хасавюртовском районе Дагестана, где блокирована группа боевиков, продолжается спецоперация. В перестрелке погибли два милиционера. Челябинский военный суд продолжает рассмотрение дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В Вене впервые проходят прямые переговоры на высшем уровне о будущем статусе края Косово. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем сегодня. Хватит ли авторитета американской дипломатии для того, чтобы остановить кровопролитие? Кондолиза Райс начинает поездку на Ближний Восток. Новый этап политического кризиса на Украине. Какое решение о кандидатуре премьер-министра примет президент Ющенко? В Вене открылись переговоры о будущем статусе Косово. Почему Белград и Приштина не демонстрируют готовности к компромиссу? И эстонские власти опровергли информацию о демонтаже памятника советскому воину-освободителю в Таллине. Устоит ли или нет бронзовый солдат? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Добрый день, Владимир. Каковы сегодня главные темы? Ну, Ближний Восток, наверное, конечно.
Да, конечно. Добрый день. Главный по-прежнему остается война на Ближнем Востоке. Если, публикуя сообщения о развитии военных действий там, газеты постоянно отстают от событий, то в рассуждениях о возможностях выхода из этого кризиса они вполне соответствуют времени. Германская «Берлинер Цайтунг» пессимистически пишет сегодня, что, цитирую, «международное сообщество беспомощно и легкого выхода из кризиса не существует». Напротив, другая берлинская газета «Тагесцайтунг» усматривает признак надежды и победу здравого смысла в том, что призывы о прекращении огня звучат все громче. Цитата из этой публикации. Постоянные израильские бомбежки нанесли больший урон мирному населению Ливана, а не Хизбаллах, частично разрушив инфраструктуру страны. Еще одна германская газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» пишет, что временное прекращение огня в Ливане вовсе не выход из ближневосточного кризиса. Цитата. «Любое временное решение на Ближнем Востоке в итоге приводит к новым конфликтам и даже войнам». «Франкфуртер Альгемайне» считает, что ни ливанская армия, ни силы ООН не могут разобраться с группировкой «Хизбаллах». С ней под силу справится только израильская армия. Даже, я новая цитата, если это и звучит бессердечно, учитывая сегодняшние страдания мирного населения. Британская Daily Telegraph, задаваясь вопросом, кто же доволен нынешним ходом событий на Ближнем Востоке, отвечает: обитатели дворцов Саудовская Аравия, Египта и Иордания, обеспокоенные усилением шиитского влияния в регионе и имперскими замашками Ирана. Итальянская Република пишет, что на предстоящей в Риме конференции по Ближнему Востоку, в которой примут участие и Турция, и Китай, именно через египтян, иорданцев и саудистов Соединенные Штаты попытаются оказать косвенное воздействие на Сирию, главную опору Хизбаллах. А пока, по сообщению израильской Маариф, на фронт рвется состоящий из ветеранов советской армии, снайперов, участников боевых действий в Афганистане и Чечне, русский батальон «Алия», бойцы которого считают, что подготовлены к войне куда лучше молодых израильтян.
Ужас какой. Владимир, ну а есть какие-нибудь внутри чисто европейские темы все-таки?
Да, они, правда, разные, хотя иногда причудливо между собой перекликаются. Французская «Либерасьон» пишет, что Европа изнывает от жары и пророчит, что за знойным летом последует лютая зима. Нынешние метеорологические беды «Либерасьон» увязывает с глобальным потеплением и требует усиления всемирной борьбы с парниковым эффектом. А вот чешские «Лидовые новины» пишут сегодня, что Россия изнывает, опять изнывает, от недостатка алкоголя. В целом публикация исполнена сочувствием к россиянам, которые второй месяц, по утверждению газеты, не могут утолить свою жажду национальным напитком. Газета объясняет своим читателям, как образовался в России нынешний алкогольный дефицит, высказывает мрачные предположения, что он скажется на росте цен на спиртное, но сообщает, что народ не сдается, цитирую, вытаскивает с чердаков старые самогонные аппараты, которые скрашивали жизнь во времена советского сухого закона. И при этом громко ругает сегодняшние российские власти.
Спасибо, Владимир. В общем, регионы все те же, проблемы все те же и пути решения все те же. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Владимир Тольц. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь, собственно, к главной международной теме дня. Как мы уже сказали, израильская армия продвигается вглубь территории Ливана. Утром бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев. На юге страны еще 6 человек ранены. И сегодня в Бейрут, неожиданно, в попытке разрешить кризис, прибыла госсекретарь США Кондолиза Райс, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Кондолиза Райс проведет переговоры в Иерусалиме с главой правительства Израиля Эхудом Ольмертом и затем на западном берегу Иордана в Рамаллахе с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Встречаться с лидерами Хизбуллаха и руководством Сирии, которое оказывает всяческую поддержку группировке, госпожа Райс не намерена. На прошлой неделе в Израиле побывали делегации ООН и Евросоюза, а в воскресенье министры иностранных дел Англии, Франции и Германии. Евросоюз и ООН призывают к прекращению огня и размещению миротворческих сил в Южном Ливане. По мнению израильского вице-премьера Шимона Переса, нужны многонациональные силы, способные выполнять конкретные задачи. Международные силы должны быть способны защищать как сами себя, так и следить за тем, чтобы не было ракетных установок. В противном случае их незачем размещать в Южном Ливане. Южный Ливан всего лишь географический регион, а наша проблема не география, а ракетные обстрелы. Перес по поручению Ольмерта посетит США и страны ЕС с пропагандистской миссией в связи с осуждением войны в Ливане, где в ходе конфликта уже погибло от 350 до 400 человек. Накануне в беседе с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером Эхуд Ольмерт намекнул, что европейские силы могли бы быть полезными в деле охраны Ливано-сирийской и Ливано-израильской границы и подготовить почву для того, чтобы армия Ливана впоследствии смогла разоружить боевиков Хизбалла. В воскресенье во время визита главы французского МИДа Филиппа Дуст-Блази в столицу севера Хайфу город подвергся очередному ракетному обстрелу, в результате которого погибло 2 человека. Французский министр не успел выехать за пределы Хайфа и сам увидел то, что я ему рассказывал. После того, как мы поместили его в убежище, он понял, как обстоят дела, говорит мэр Хайфа Йона Яхав. Официальный Иерусалим считает приемлемым посредничество ливанского правительства в переговорах с Хизбуллах об освобождении 2 израильских солдат Эхуда Гольдвассера и Эльдада Регева, похищенных ливанскими боевиками. Однако, по мнению правительства, политический процесс урегулирования может быть возможен лишь после того, как будет уничтожен или хотя бы максимально ослаблен боевой потенциал Хизбуллах, и поэтому призывы к прекращению огня пока преждевременны. Именно с этой целью израильская пехота и танки уже несколько дней ведут бои на сопредельной территории, уничтожая ракетные установки и укрепленные базы Хизбуллах в приграничной зоне. ВВС продолжает крушить объекты Хизбаллах по всей территории Ливана. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди региональная тема. В Петербурге завершился фестиваль «Арт-Собес», организованный недавно созданным движением против бедности. 20 российских общественных и благотворительных организаций пытаются привлечь внимание властей и общества к одной из самых важных, как они считают, проблем современного мира, а именно к проблеме бедности. Фестиваль состоял из нескольких культурных акций. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал с одним из организаторов движения, руководителем благотворительного фонда «Ночлежка» Максимом Егоровым.
Максим, расскажите, пожалуйста, о прошедшем фестивале.
Фестиваль «Арт-Собес» начался 7 числа концертом в молодежном театре на Фонтанке. Он назывался действительно «Твой голос против бедности». И основной целью этого концерта и всех остальных мероприятий действительно было привлечение внимания общественности к тому, что бедность есть, и она совсем рядом. И вот в такой действительно художественной форме мы пытались людям донести саму тему бедности. И движение российское, оно взяло для себя 4 основных направления. Это создание условий, когда жилье станет доступным, когда станет доступная медицинская качественная помощь, доступное образование и экономические возможности, то есть труд. И как раз разные арт-объекты, которые были уже на выставке музея Ахматовой, они так или иначе демонстрировали вот эти 4 темы.
А что происходило? Какие были акции, какие концерты, да, и кто принимал участие?
Это был концерт довольно известных групп санкт-петербургских, локальные звезды, ну, выступали группа «Текила Джаз», «Два самолета», группа «Пепси», группа «Сок». Концерт посетило около 1000 людей, и во время самого концерта проходило 2 акции. Одна акция – это «Сфотографируйся с президентом». Был изготовлен такой плакат, где были лица руководителей стран Большой Восьмерки, и 9-е лицо могло быть лицо любого желающего, и лозунг «Вместе против бедности». И действительно, это может быть принципиальное отличие от антиглобалистов. Пример то же самое, что делает Оксфам во всем мире. Он пытается находить конструктивный способ сотрудничества с правительствами, преследуя свои цели. Но вот в нашем случае мы преследуем цели снижения уровня бедности уже в нашей стране, и, безусловно, понятно, что без взаимодействия с правительством этого сделать невозможно.
И в музее Ахматовой, да, я так понимаю, да, завершились тоже сегодня, по-моему, или на прошлой?
В музее, ну, основную часть выставки мы свернули на прошлой неделе, там сейчас осталась фотовыставка. И остается возможность принять участие в акции «Твой голос против бедности», потому что любой посетитель выставки может взять такую специальную открытку, у которой есть отрывная часть, и человек, если он соглашается с целями движения, то он может написать свои контактные данные, на этой отрывной части положить специальную урну и таким образом присоединиться к движению, потому что движение опирается на общественные организации и, конечно, опирается на людей, которые в этих общественных организациях или работают, или хотят что-то делать реальное для того, чтобы бедность в России стала меньше.
Почему именно сейчас вы начали бороться с бедностью?
Ситуация меняется, потому что если бы, например, 5 лет назад с подобным призывом общественные организации обратились к обществу, наверное, это не было воспринято так горячо, как это было воспринято сейчас. Мы сейчас примерно почитали количество купонов, которые мы получили, потому что для человека это еще возможность как бы проголосовать за то, что он поддерживает и готов участвовать в этом движении. При том, что наше мероприятие посетило около 2000 человек, мы собрали 500 купонов. Я считаю, что там достаточно много, это четверть от людей, посетивших эти мероприятия, и около 300 были купоны именные, потому что там была возможность просто бросить, сказать, что я там поддерживаю, но вот не хочу, чтобы там меня привлекали каким-то конкретным действием. И около 300 человек – это те люди, которые оставили свои контактные данные, которые захотели сделать какой-то следующий шаг. Дело в том, что планы самого движения – это заниматься такой же предметной, целенаправленной экспертизой по вот тем обозначенным вопросам, то есть доступности жилья, здравоохранения, образования и труда, и разрабатывать конкретные предложения уже для правительства. Потому что просто людей объединять под какой-то абстрактной идеей – это бессмысленно, и мы действительно не ставим себе цели проводить такие исключительно культурные мероприятия, чтобы вот людям сказать, что бедность есть. Все на самом деле это понимают, но не понимают, какие конкретные шаги каждый может сделать для того, чтобы бедность в стране снизилась. И вот цель движения как раз объяснить людям, что каждый лично может сделать для того, чтобы бедных в России стало меньше.
Считается, что бедность вылечить очень сложно.
Дело в том, что нужно понимать, почему им сложно помочь. Потому что очень часто бедный человек не может просто дойти до того сервиса, который существует. Потому что сервис у нас, я говорю о социальном сервисе в первую очередь, он рассчитан на тех людей, которые могут за себя постоять. Они имеют там волю постоять в очереди, они имеют волю собрать справки, часто преодолеть какой-то чиновничий бюрократический препоны. А бедные люди, тем более если они бедные там не первый год, они очень слабые по сути по своей. То есть они, может быть, их слабость какая-то первоначальная привела их к бедности, но это не их вина. На самом деле государство должно заботиться о всех. И если у нас 30% населения сейчас вот такие слабые, это вот те люди, которые живут ниже уровня бедности, если государство не может им помочь, то это слабость уже самого государства.
Спасибо. Мы беседовали с руководителем благотворительного фонда «Ночлежка», одним из организаторов движения против бедности, Максимом Егоровым.
А материал подготовил Дмитрий Казнин. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Вопрос рублем», которое ведет Ольга Романова. Тема беседы «Откуда в России автомобильный дефицит?». В гостях Игорь Маржаретта, заведующий отделом безопасности и права журнала «За рулем», Татьяна Романова и Елена Виноградова, журналисты газеты «Ведомости». А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Израильская армия продвигается вглубь территории Ливана. Как заявил сегодня армейский представитель, операция по подавлению боевиков группировки «Хизбаллах» займет не менее 10 дней. С начала конфликта в Ливане погибли свыше 400 человек, в Израиле – 37. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с незапланированным визитом в Бейрут. Она проведет переговоры с руководством Ливана в попытке урегулировать кризис. На юге Ливана могут находиться до 100 граждан России и других стран СНГ. Это сообщил сегодня журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров. В Лондоне премьер-министры Великобритании и Ирака Тони Блэр и Нури Камиль Аль-Малики обсуждают проблему обеспечения безопасности в Ираке. Только в воскресенье в стране в результате терактов и нападений были убиты свыше 50 человек. В Хасавюртовском районе Дагестана, где блокирована группа боевиков, продолжается спецоперация. В перестрелке погибли два милиционера. Один получил ранение. Убит один из боевиков. Челябинский военный суд продолжает рассматривать дело об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На прошлой неделе заседания дважды отменялись из-за болезни основного подсудимого Александра Сивякова. На Украине 125 депутатов Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко готовы досрочно сложить свои полномочия, чтобы президент Виктор Ющенко получил дополнительный аргумент для распуска парламента. Такое решение принято сегодня на заседании фракции. В Вене впервые проходят прямые переговоры на высшем уровне о будущем статусе края Косово. Наблюдатели отмечают, что лидеры Сербии и Косово, садясь за стол переговоров, даже не обменялись рукопожатиями. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 24 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
24 июля 80-го года. Программа к 35-летию Потсдамской конференции. После окончания войны западные страны собрались для решения насущных проблем – вывода оккупационных войск и установления демократии в Германии и других странах. Запад был встревожен наступлением коммунистов, гражданская война в Греции, захват Триеста и провинции Венеция Джулия армии Тита, вероломное поведение сталинистов в Польше и Австрии. Инициатива встречи принадлежала английскому премьеру Черчиллю. Сталину Потсдам был ни к чему. Все, что ему было нужно в Европе, он получил силой своих армий. Самым напряженным на Потсдамской конференции было восьмое заседание, рассказывает Виктор Лавров.
Труман и Черчилль приводят Сталину многочисленные факты того, как советские оккупационные власти полностью изолировали союзные наблюдательные миссии от происходящего в Румынии, Болгарии и Венгрии. Сталин грубо отвечает: «Сказки все это». На всех встречах Большой Тройки президентом Америки переводил Чарльз Болин. Через несколько лет после Потсдамской конференции Чарльз Болин так подытожит свои впечатления.
Позицию Москвы на переговорах с западными союзниками можно было определить кратко так. Что наше, то наше, а что ваше, об этом мы и будем вести переговоры.
У своих союзников в войне Сталин в Потсдаме пытался выговорить то, что ему еще не принадлежало. Сталин и его тогдашний комиссар иностранных дел Молотов положили немало усилий для того, чтобы Черчилль и Трумэн официально признали созданные сталинским НКВД и местными коммунистами режимы в Румынии, Болгарии и Венгрии. Здесь-то Сталин и натолкнулся на первое твердое сопротивление американского президента. За круглым столом Потсдамской конференции рядом с американским президентом сидел его военный советник адмирал Лиги. В 1955 году, вспоминая о том, как он услышал грубый ответ Сталина «все это сказки», адмирал Лиги напишет:
«Переговоры зашли в тупик. Можно сказать, что именно этот момент стал началом холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом».
Если принять исчисление американского адмирала Лиги, то первый явственный момент холодной войны наступил в 6 часу вечера 24 июля 1945 года во дворце Цицилиенхоф на Потсдамской конференции. Черчилль впервые во всеуслышание произнес термин «железная стена». Трумэн впервые открыто бросил вызов Сталину в его политике подчинения Восточной Европы. Сталин еще раз подтвердил свою решимость игнорировать недовольство своих союзников.
Черчилль назвал Потсдам полным провалом. Радио «Свобода», 24 июля 1980 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
Генетики госпиталя Святого Фомы в Лондоне получили новые данные о механизме старения клеток. До сих пор этот процесс связывали с укорачиванием теломер концевых участков хромосом. Считалось, что длина теломер зависит только от числа делений, которые прошла клетка. Однако исследователи обнаружили, что длина теломер у людей одного возраста, но разного социального статуса, не одинакова. У лиц с более низким социальным положением теломеры короче, чем у лиц с более высоким. Так, у женщин 46 лет, принадлежащих к наиболее и наименее обеспеченным слоям, разница в биологическом возрасте составляла в среднем 7 лет. Телескоп орбитальной обсерватории Чандра зафиксировал серию вспышек сверхновых звезд в одной из близких нам галактик – Большом Магеллановом облаке. Вспышки двух разных типов случились 600, 1500, 10 тысяч и 13 тысяч лет назад. Вспышки первого типа происходят в двойных системах звезд, одной из которых является белый карлик. Он постоянно вытягивает вещество из своего более горячего партнера, и когда накапливает достаточную массу, система теряет стабильность и происходит вспышка сверхновых. Вспышки второго типа происходят при выгорании сверхмассивной звезды, которая необратимо сжимается под действием собственной гравитации. Исследователи из Оксфордского университета проанализировали спутниковые наблюдения за ростом трещины земной поверхности в провинции Афар в Эфиопии. Она возникла при землетрясении на стыке тектонических плит. При рождении трещина имела 60 километров в длину и 8 метров в ширину и с тех пор непрерывно растет. По утверждению ученых, трещина представляет собой зародыш нового океана, который должен в будущем разделить Африку на два континента. Если нынешняя скорость расхождения сохранится, это произойдет через миллионы лет. Зондом Кассини были получены новые радарные изображения континента Ксанаду на спутнике Сатурна-Титания. Они подтверждают сходство ландшафта Титана с земным. Область Ксанаду была открыта орбитальным телескопом Хаббл в 1994 году. Выяснилось, что на нем имеются все основные формы, характерные для земного рельефа. Большую часть материка покрывают темные песчаные дюны. На западе и на востоке они постепенно переходят в область с холмами и долинами, изрезанную сетью рек. Реки впадают в моря. По всему континенту разбросаны отдельные невысокие горы.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Германии одно из главных художественных событий года. В Бонне, в Кунстхалле, открылась самая крупная в истории страны выставка из собрания музеев Гугенхайма, чуть ли не самых богатых хранилищ искусства XX века. Публике представлены 200 шедевров из 5 отделений музея в Нью-Йорке, Бильбао, Лас-Вегасе, Венеции и Берлине. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер.
У выставки два очень разных лица. В здании Кунстхалле представлены уже давно ставшие классическими работы Кандинского, с которого и начал Соломон Гугенхайм свою коллекцию, а также Моне, Ренуара, Джакометти, Эрнста, Кокошки, Клея и так далее, и так далее. Здесь «Желтая корова» Франца Маркса соседствует с женщиной с желтыми волосами Пабло Пикассо. Находящимся напротив здания Музея искусств выставлено современное, актуальное искусство, которому еще предстоит или не предстоит стать классическим. Оно в какой-то мере вызов зрителю. И директор этого музея Дитер Ронте с гордостью заявляет: «У нас вы многое узнаете о самих себе». Так он отрекомендовал, в частности, произведения Мэтью Барни, Рэйчел Уайтрид и многих других. Давно мечтавший о выставке Гугенхайма и осуществивший свою мечту, директор Кунстхалле Венцель Якоб говорит: «Выставка стоит больше 10 миллионов евро. Сумма страховки больше миллиарда. Все это профинансировано правительством Германии и компанией Телеком. Только соединение этих двух ресурсов позволило осуществить задуманное». На пресс-конференции и на открытии вообще больше говорилось не о самом искусстве, а о его, так сказать, мультимедиальной раскрутке. Тот же Венцель Якоб сам озвучил наиболее часто повторявшийся в репортажах вопрос и дал на него ответ. «Вопрос, который мне часто задают, не является ли наша выставка ответом или даже контртезой Берлинской выставки современного искусства МОМА? Я должен сразу на это ответить, что это не так». Так или не так, но сравнивать эти выставки будут и сравнивают уже. Например, для того, чтобы окупить расходы, Боннская выставка нуждается в 600 тысячах посетителей. Все пишущие уверены, что этот рубеж будет взят, и тут же добавляют, что, мол, кто знает, может быть, будет перекрыт и рекорд МОМА, которую посетило более миллиона человек. Уже и сегодня понятно, что одна общая проблема двух выставок в том, что при такой густоте шедевров на квадратный метр и толпе посетителей, возможности остаться наедине с той или иной картиной, возможности вообще сосредоточиться у попавшего в залы практически нет. Представленные в Бонне шедевры – это около 10% собранного фондом Гугенхайма, и, как заметил директор фонда Томас Крэнс, для того, чтобы представить все остальное, нужны были бы еще залы площадью от 60 до 70 тысяч квадратных метров. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
На этот раз на скользкий путь кремлелогии вступил обозреватель Андрей Колесников, опубликовавший на сайте Грани.ру статью «Трогательный вице-преемник». Речь в ней идет о Дмитрии Медведеве, а поводом для написания послужили данные социологов о росте популярности этого вице-премьера.
Согласно данным Левада-центра, в ближайшее воскресенье за Медведева были бы готовы проголосовать 25% избирателей против 18% у Жириновского, 16% у преемника-дублера Сергея Иванова, новой 14 у Геннадия Зюганова. А ведь по данным исследования фонда «Общественное мнение», проведенного в конце ноября 2005 года, почти сразу после назначения главы администрации первым вице-премьером, он же первый вице-преемник, о существовании такого человека не знало 67% респондентов.
Чему же обязан Медведев таким ростом рейтинга? Колесников считает, что прежде всего телевизору, в котором вице-премьер появляется в самом выгодном для народных чаяний свете, среди людей труда, говоря старым языком, на производстве. По мнению автора статьи, реклама Медведеву создается по лекалам банальной советской пропаганды.
Удивительно, что совершенно незамысловатый, лишенный всякого стиля, абсолютно советский пиар работает на полную проектную мощность.
Колесников отмечает и новшество нынешней пропаганды, привнесенное в советские образцы. Начальник должен сам дотрагиваться до всего, что является для идеологической рекламы предметом стратегической важности. Отсюда и название статьи «Трогательный вице-преемник».
Вот оно, обновленное, творчески переосмысленное советское ноу-хау. Пиар должен быть тактильным. Руководитель должен все постоянно трогать своими руками, видеть своими глазами, идти по родной земле своими ногами, быть в гуще народной жизни.
Между тем, отмечает Андрей Колесников, другому вице-премьеру, которого прочат в преемнике, Сергею Иванову, создают иной публичный образ.
совсем не похож на контролируемого чиновника второй вице-преемник Сергей Иванов. Однако Дмитрий Анатольевич, в отличие от Сергея Борисовича, по крайней мере, не произносит слов «суверенной демократии, военная мощь», а все больше говорит о триллионах и миллиардах рублей. Не исключено, что это тоже нравится людям и является конкурентным преимуществом Медведева. Следите за его руками и за динамикой рейтинга.
Эта игра в доброго и сурового преемника несколько напоминает известную практику советских 30-х годов, когда у арестованного вытягивали признание и оговоры, помещая его, выражаясь по-научному, в дуальную систему – плохой следователь, хороший следователь. Входит ли построение дуальной системы преемников в планы кремлевских политиков? Я спросил об этом у Андрея Колесникова.
Вряд ли это в буквальном смысле такой сценарий, хотя некоторые признаки указывают на то, что, может быть, так и есть. Медведев – добрый следователь, Иванов – злой следователь. Тем самым тестируется общественное мнение, какая из функций возможных преемников более привлекательна для населения. Пока у них просто в принципе разные функции, просто в связи с исполняемыми ими обязанностями. Но пока явным образом технология такая полусоветская.
Мнение обозревателя Андрея Колесникова. Русский политический интернет. Кирилл Кобин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская армия продвигается вглубь территории Ливана. Как заявил сегодня армейский представитель, операция по подавлению боевиков группировки «Хезболлах» займет не менее 10 дней. С начала конфликта в Ливане погибли свыше 400 человек, в Израиле – 37. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла сегодня с незапланированным визитом в Бейрут. Она попытается провести переговоры с руководством Ливана, чтобы убедить их как-то урегулировать кризис в регионе. На юге Ливана могут находиться до 100 граждан России и других стран СНГ, сообщил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров. В Лондоне премьер-министр Великобритании и Ирака Тони Блэр и Нури Камиль Аль-Малики обсуждают проблему обеспечения безопасности в Ираке. Только в воскресенье в стране в результате терактов и нападений были убиты свыше 50 человек. Челябинский военный суд продолжает рассмотрение дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На прошлой неделе заседания дважды отменялись в связи с болезнью основного подсудимого Александра Сивикова. На Украине 125 депутатов Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко заявили сегодня, что готовы досрочно сложить свои полномочия, чтобы президент Виктор Ющенко получил дополнительный аргумент для роспуска парламента. В Вене сегодня впервые проходят прямые переговоры на высшем уровне о будущем статусе Косово. На западе Афганистана в провинции Фарах при нападении на блокпост убиты трое афганских полицейских, еще 7 ранены. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Ожидается подписание нескольких соглашений о сотрудничестве.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Глава Министерства экономического развития и торговли Герман Греф заявил на совещании у президента, что доходы населения страны за последние 6 месяцев выросли на 11%, а заработная плата в реальном выражении на 12%. В июне доходы россиян увеличились на 15,2%. Как подчеркнул министр, это рекордные показатели роста за последние 2 года. По данным министерства, за полгода инфляция в России составила 6,6%. В июле прогноз по инфляции 0,56%. В августе Герман Греф пообещал некоторое снижение за счет падения цен на плодоовощную продукцию. В министерстве также прогнозируют темпы роста внутреннего валового продукта на конец года в размере 6,5%. За полгода этот показатель достиг 6,3%. В свою очередь, министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов доложил президенту о том, что задолженность по заработной плате в экономике в целом и в бюджетной сфере по состоянию состоянию на 1 июля этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сократилось на 59%, с 11 миллиардов 300 миллионов рублей до 5,5 миллиардов. Зурабов отметил, что на сегодняшний день общая задолженность по зарплате бюджетникам 338 миллионов рублей и основная часть этой задолженности 289 миллионов возникла из-за недофинансирования бюджетных организаций муниципалитетами и подчеркнул, что правительство готовит меры по дальнейшему сокращению задолженности. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс». Стратегическим партнером Волжского автомобильного завода может стать французский концерн «Рено». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Представители компании «Рено» сделали дирекции крупнейшего российского автопроизводителя Волжского автозавода предложение о создании совместного производства. «Рено» намерен стать совладельцем «ВАЗа», а также получить контрольный пакет акций совместного предприятия. Предполагаемая стоимость проекта – более 400 миллионов долларов. По планам французской стороны, предприятие будет выпускать порядка 450 тысяч автомобилей в год. При этом платформы «Рено» могут быть использованы для разработки перспективных моделей «АвтоВАЗа». Сейчас совет директоров Волжского автозавода детально рассматривает этот проект, рассказал генеральный директор Волжского автозавода Игорь Есиповский.
Готовим свои встречные предложения, потому что то предложение, которое нам поступило, оно нас не совсем устраивает. Мы видим больше горизонты, несколько иного формулирования предложений, которые могли бы поступить от «Рено». Поэтому готовим сейчас группу рабочую, которая приступит к такой более детальной, может быть, предметной работе.
Генеральный директор ВАЗа Игорь Есиповский заявил, что руководство завода намерено пересмотреть отношения предприятия и корпорации General Motors по совместному предприятию GM АвтоВАЗ, поскольку проект имеет отрицательную рентабельность. Позже он пояснил, что имел в виду финансовые потери Волжского автозавода из-за поставок машинокомплектов для Chevrolet Niva на совместное предприятие в Тольятти. Посетители автосалонов говорят, что современная продукция Волжского автозавода не выдерживает конкуренции с западными автомобилями. По словам руководителей Волжского автозавода, дальнейшая судьба совместного проекта Renault АвтоВАЗ сейчас зависит только от одобрения российского президента Владимира Путина. При этом одним из условий создания совместного предприятия называется передача Renault блокирующего пакета акций Волжского автозавода. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Аналитический центр Юрия Левады провел опрос среди россиян о приоритетных направлениях работы российского правительства. Жители страны среди первоочередных задач видят борьбу с коррупцией и снижение цен. О результатах исследования наша радиостанция рассказал руководитель аналитического центра Юрий Левада.
Во-первых, ждут снижения уровня цен. Во-вторых, каких-то мер против коррупции. Надеется, что наш пресловутый стабилизационный фонд можно как-то использовать для непосредственной пользы людям. И людям очень не нравится, что он лежит, на черный день, а им хотелось бы, чтобы его немедленно использовать для борьбы с бедностью, для сооружения дешевого жилья. Как обычно, выражает неудовольствие общей экономической политикой правительства. Хотя вот это один из редких месяцев, когда людям кажется, что страна скорее идет верным курсом, чем неверным.
Туркмения с 25 июля на 8 дней прекращает поставки газа в Россию. Общий объем газа сократится на 80 миллионов кубометров в сутки. Причина – проведение ремонтных работ на газопроводе Давлетабад-Дералык-Европа, который проходит по территории Узбекистана и Казахстана. Об этом говорится в сообщении Министерства нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении. Цены на бензин в США достигли очередного рекордного уровня. В среднем по стране – 3 доллара и 1,5 цента за 1 галлон. Это примерно 80 центов за 1 литр или по текущему курсу 21 рубль 50 копеек. Предыдущий рекорд – 3 доллара и 1 цент – был зафиксирован в сентябре 2005 года. Цены на бензин в России также увеличиваются. В Российском топливном союзе считают, что к декабрю цена преодолеет очередной психологический рубеж в 20 рублей. На сегодняшний день стоимость литра бензина в среднем по России, по данным на 10 июля, составляет 16 рублей 51 копейку. Официальный курс американского доллара на сегодня 26 рублей 91 копейка. На завтра 26,92. Курс евро на сегодня 34 рубля 3 копейки. На завтра 34 рубля 1 копейка. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Михаил Соленков. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В немецком городе Ханау, в земле Гессен, завершился судебный процесс против известного немецкого цирка Джованни Альтхофа. За применение пыток во время дрессировки животных руководство цирка заплатит денежный штраф – 1300 евро. Из Ханау сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В 2003 году Верхняя палата немецкого парламента, Бундесрат, обязала правительство страны принять меры для защиты крупных цирковых животных – слонов, медведей и обезьян. Контроль над администрацией немецких цирков усилился. В прессе, в частности, появились сообщения об издевательствах над слонихами в известном в Германии цирке Джованни Альтхофа. Слонихи Зиким в течение многих лет не срезали мозоли. Зиким страдала от артроза и остеопороза, однако, несмотря на это, была вынуждена бегать по манежу на представлениях. А слониха Замба при попустительстве администрации цирка умерла от инфаркта. Защитники животных в Германии неоднократно выступали с гневными заявлениями по поводу содержания животных в цирке Альтхофа. А на этот раз решили привлечь администрацию цирка к судебной ответственности. Дело о применении пыток при дрессировке животных вел в суде города Ханау судья Кристоф Колер. Вот что он сказал в беседе со мной. Прокуратура города Ханау возбудила дело против администрации цирка на основании многочисленных жалоб со стороны неправительственных организаций, которые защищают животных. В жалобах утверждалось, что против слонов и пони во время дрессировок применялись пытки. Что вы можете сказать о ходе самого судебного процесса? Суд заседал 3 дня. Было приглашено много свидетелей, а также зоологов-экспертов по слонам и пони, которые дали оценку тому, как в цирке обращались с животными. В ходе разбирательства выяснилось, что в воспитательных целях слонов до 23 часов в сутки держали привязанными на цепи. Животные не могли лечь и нормально передвигаться по клетке. Вынуждены были целые сутки стоять. Кроме того, администрация цирка плохо кормила слонов и пони. Больным животным не оказывалась медицинская помощь. Так одна слониха при попустительстве администрации умерла от легочного заболевания. А лошадь, несмотря на хроническое воспаление коленного сустава, дрессировщики заставляли бегать на представлениях. У другой пони был обнаружен грибок, на который также никто не обращал внимания. В итоге суд установил, что руководители цирка нарушили законодательство о защите животных и приговорили их к денежному штрафу в размере 1300 евро. Петер Ховерштадт, адвокат администрации цирка Джованни Альтхофа на процессе, считает, что прокуратура не вполне объективно вела расследование этого дела. Расследование проходило следующим образом. Прокурор города Ханау Орт является членом общественной организации по защите животных. Можно сказать, что он фактически заказал жалобу в прокуратуру, а затем сам ее обстоятельно рассматривал. Я считаю, что расследование прокуратуры носило односторонний характер. Ваше мнение о судебном процессе? Это тот случай, когда, согласно поговорке, гора родила мышь. Что вам известно о дальнейшей судьбе цирка Джованни Альтхофа? Я думаю, что у него сейчас проблемы финансового характера. Историю с цирком Джованни Альтхофа я также попросил прокомментировать пресс-секретаря Союза защиты животных Германии Хайдрун Бетц.
Цирк Джованни Альтхофа хорошо известен в Германии. Раньше он считался одним из наиболее именитых цирков страны. И очень жаль, что сейчас он прославился плохим обращением с животными. Неправительственные организации и раньше неоднократно обращали внимание общественности на то, как администрация цирка Джованни Альтхофа обращается со слонами и пони. Мы рады, что суд вынес наконец это решение.
В Германии более 300 цирков. После того, как суд города Ханау вынес свой вердикт, контроль государства за их деятельностью, как надеются защитники животных, станет более строгим. Александр Хавронин для Радио Свобода, Ханау.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Александром Ховролиным, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем части мы подробно поговорим о переговорах по статусу края Косово, которые сегодня начались в Вене. Вас также ждет подробный анализ истории многолетнего сербско-албанского конфликта. Кроме того, мы вновь вернемся к ситуации на Ближнем Востоке, а именно к заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что на юге Ливана, несмотря на продолжающуюся эвакуацию, могут оставаться до 100 россиян. И вас ждет репортаж моей коллеги Марины Катас о том, почему в России защита бездомных животных иногда может представлять большую опасность для самого защитника. Слушайте «Радио Свобода».
Я направил госсекретаря Кондолизу Райс на Ближний Восток.
Грузинские вина появятся в турецких магазинах в конце лета.
Они обвиняются в похищениях членов семей состоятельных людей с целью многомиллионных выкупов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО удвоит количество солдат, которыми коалиция располагает на юге Афганистана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.